Отклонение в понимании практики естественного состояния. Первое, когда мы не доверяем естественному состоянию, когда мы по-прежнему продолжаем грезить, стремиться к чему-либо вне его. Фактически, если говорить в терминах двойственных религий, это называется нет веры. Когда мы полагаемся на нечто еще, мысленно конструируем нечто, мечтаем о чем-либо, вместо того, чтобы полагаться на сиюминутную исконную осознанность. Мы постоянно находимся в будущих грезах. У мирских людей это могут быть мирские грезы, у духовно практикующих духовные. Либо мы можем перелопачивать сотни текстов, сутры, тантр в надежде найти еще нечто более экзотическое, вместо того, чтобы принять, признать ту исконно существующую пробужденность, которая находится в нас, и постоянно опираться на нее. Быть любопытным в отношении дхармы – это неплохо. И читать сутры и тантры, изучать новые методы и в относительном смысле двигаться дальше, прояснять нечто. Однако мы говорим, что это не должно касаться самого глубинного источника осознавания. На самом глубинном уровне мы как бы понимаем, что искать уже нечего, следует признать то, что есть, и опираться на него. Поэтому часто я говорю, не читайте в ретрите, медитируйте. Все, что вы прочитаете, там будет написано. Медитируй. Ищи свой ум. Какой смысл того, что вы читаете в ретрите, а в этих книгах написано «Ищи природу ума». Вам говорится «Ищите природу». Разумеется, нам не нужно игнорировать процесс относительного обучения, поскольку если мы еще не открыли полностью естественное состояние, для нас существует много разных неясностей, которые следует устранять. Однако процесс чтения, когда мы жаждем чего-либо, и процесс чтения в естественном состоянии – это совершенно разные вещи. Когда мы жаждем чего-либо еще, это значит, у нас нет этого центра, а мы снова двигаемся где-то, идем в путь, теряя собственную осознанность, находясь в присутствии тротуара. Потому что у меня всегда было такое ощущение, что мне нечего из них узнавать. И как бы стремиться еще чего-то узнать сверх того, что имеешь, это вообще глупость. Однако, как бы, когда ты находишься в этом состоянии, как бы играючи, ты можешь задом наперед еще раз перечитать их, что-то может раскрыть нечто такое. Но при этом уже процесс чтения перестает быть какой-то обязанностью. Он становится скорее игрой. Вы ничего нового не открываете. Что-то наподобие.
Дальше. Неверное истолкование недвойственности за пределами чистого и нечистого, доброго и злого, ведущее к игнорированию закона кармы без понимания того, как разделяется абсолютно относительно истины.
Второе отклонение – это непонимание относительного и абсолютного. Когда мы, услышав, что в абсолютной истине нет ни субъекта, ни объекта, ни чистого, ни нечистого, и пытаясь вокруг истинного постижения. В этот момент сразу следует вспоминать о законе кармы, который всегда будет таким отрезвляющим душем.
Считать естественное состояние отдельным от себя. Нынешнее.
Громче, медленнее и увереннее, подобно рычанию льва тысячи бут.
Считать естественное состояние отдельным от себя, нынешнего состояния, и надеяться обрести его с помощью методов практики в будущем, без понимания, что есть путь и что есть плод. Не понимать.
Считать естественное состояние отдельным от себя, значит не воссоединять, не интегрировать с исконным светом свою относительную практику. Это то же самое, что и с чтением. Говорят, что когда мы признаем совершенство естественного состояния, мы уподобляемся орлу, парящему над горными вершинами, или путнику, который занял позицию на самом пике и просто остается там, чем бы он ни занимался. Другими словами, даже когда мы говорим об освобождении, сама такая идея освобождения с абсолютной точки зрения – это ложная идея. Освобождение подразумевает связанного. И мыслить о себе как о эго в терминах связанности – это тоже очередная иллюзия, если все есть абсолютный брахман. Кто и кого будет освобождать? И где есть связанность? Поэтому в абсолютном смысле мы должны сразу признавать свою абсолютную природу, даже если мы так, конечно, себя не чувствуем. В относительном смысле мы можем думать, у меня есть карма, тело и прочее, и мне нужно усердно практиковать. Однако в абсолют такие идеи означают вообще ничего не понимать, с точки зрения недвойственности. Искусство состоит в том, чтобы соединить два этих взгляда и не впасть ни в одно из отклонений. Знать, что ты Бог, тем не менее практиковать, чтобы полностью постичь это.
Не понимать, что мистические образы богов, тонкие видения, звуки, свет, все проявления во Вселенной, даже клеши, желания и страсти, боги, небеса, ады, нечистые вещи и так далее, не отличны от естественного состояния. И поэтому обладают исконной чистотой.
Существуют две крайних точки зрения – нигилизм и этернализм. Нигилизм означает думать, что вообще ничего не существует, и отвергать закон кармы, преувеличивать несуществование. Коль в брахмане нет ни того и ни этого, значит закона причины и следствия нет. Так думают нигилисты. Этернализм, наоборот, значит преувеличивать закон кармы. Этернализмом также называется любая идея, когда мы утверждаем что-то однозначно. Когда мы верим в концепции или принимаем как самосущее некое божество или себя. примеру, в низших тантрах или в писаниях даются конкретные рекомендации. Делай то-то, не делай этого. Эти обряды следует делать для того и так далее. Этернализм – опасная вещь. В том смысле, что вы верите в нечто наивным способом. Тогда вы можете думать, Бог Шива абсолютен, другие боги ему подчинены. Или наоборот. Поэтому иногда на Кумбхамеле между аскетами, преданными Шивы и преданными Вишну, происходили потасовки. За право первенствовать в процессе омовения. Разумеется, святые в них никогда не участвуют. Это были между неофитами, занимающими такие этерналистские точки зрения. Когда мы слепо принимаем одно утверждение или одну некую данность, тогда наше сознание сужается, обусловленное этой идеей. Принцип же таков, что мы не занимаем ни позицию этернализма, увековечивая нечто, ни позицию нигилизма, игнорируя вообще реальность и думая, что ничего не существует. Мы понимаем, что изначально ничто не существует в недвойственности обычным способом. Тем не менее, все проявляется и имеет право на существование, и с ним надо считаться в относительном смысле. Не существует закона кармы, тем не менее, следует его учитывать в относительном измерении, иначе пожнешь плоды. Не существует ни учения, ни гуру, ни ученика, тем не менее, в относительном измерении это самая важная вещь. Небеса и ады – иллюзия. Тем не менее, следует накапливать заслуги и очищать клеши, чтобы не попасть воды и попасть на небеса, если уж не удастся практиковать, достичь нирваны. Когда мы занимаем такое срединное видение, это означает, что мы не уловлены в ловушке этернализма или нигилизма. В воззрении.
Полностью полагаться на искусственное исправление. Очищение методами низших тантр и вместо опоры на безусловную естественность присутствия. Такую ошибку называют потерей мудрости в действии.
Бывает, мы открываем на некоторое время ясность естественного состояния, а затем снова увлекаемся какими-то техниками и пытаемся получить результат, работаем на результат, не соединяя осознанность с техниками. Тогда говорят, что мы потеряли мудрость в действии, наша недвойственность отошла на второй план, и мы в чем-то упустили ее. Либо мы занимаемся служением и забываем о том, что не должно быть делающего. Привязываемся к результату, сильно различаем. Говорят, что это потеря мудрости в действии.
Основывают понимание присутствия на теориях и словах о естественном состоянии, вместо самого пребывания в естественном состоянии вне концепции.
Иногда мы можем годами прекрасно рассуждать о естественном состоянии и не попробовать его вкус. Это бывает со многими учеными. Махапандиты, изучающие Абхинавагупту, тибетские пандиты, могут писать множество трактатов. Однако, если истинное неконцептуальное сознание не понято, это становится вроде как золотыми цепями. Концептуальное объяснение всего лишь подпорка. Но иногда кажется, что этих подпорок так много, что мы ничего кроме них и не имеем.
Ничего не делать вообще, считая, раз все уже совершенно, и что реализация уже есть, то можно оставаться обычным человеком.
Итак, когда мы слышим об изначальном совершенстве естественного состояния, мы можем подумать, коль наше изначальное состояние совершенно, наверное, я усвоил принцип недеяния. Это означает постоянно полагаться на этот принцип. Это так. Тем не менее, в относительном смысле следует исправлять кармы, клеши, негибкий ум и неясное сознание, полагаясь на принцип естественного состояния. Если мы так практикуем, мы не ошибаемся.
Пытаться преждевременно практиковать созерцание с нагрузкой. То есть не утвердившись в глубоком, неотвлекаемом присутствии, которое может двигать ветер в теле, стремиться к тайным методам, посещать места силы, подражать отхутам безумцам или возбуждать страсти, пытаясь интегрироваться и самосвобождать их, переоценив свои силы. Такую ошибку называют потерей поведения в мудрости.
Если у человека нет духовного учителя, и он плохо знает учение, но у него может пробудиться недвойственность. Иногда даже у мирских людей что-то происходит, и праны входят в центральный канал. И из-за стресса, болезни, необычайной ситуации, прошлых карм, вмешательства духов или богов, даже мирской человек иногда может входить в состояние глубокой осознанности. В момент клинической смерти, смертельной опасности, прыжка с парашютом, травмы, употребление наркотиков. Это на некоторое время переживается. Если у такого человека еще есть некое стремление к духовной практике, он может пережить глубокие опыты, которые перевернут всю его жизнь. Тем не менее, если йогин получает такие опыты, он не должен ими обольщаться, поскольку вся жизнь потребуется, чтобы их стабилизировать и достичь подлинного присутствия. Потеря действия в мудрости означает, что нас пожирает пустота. Знакомство с таким мощным, глубоким учением, как путь мгновенного пробуждения, несет такую опасность потери действия в мудрости. Знаете, если вы переживаете истинную недвойственность, то все ваше видение сразу же меняется, потому что недвойственности мать не мать, человек не человек. Бог не Бог, дхарма не дхарма, смерть не смерть, жизнь не жизнь. Это нечто совсем из другого мира. Если наш ум не гибок и мы не помним наставлений, это видение может нас полностью захватить и очаровать. Но задача практика не стать пляшущим умалишенным. А ум должен быть настолько гибким, чтобы мы могли адекватно удерживать это состояние и действовать в относительном измерении, применяя методы дальше. В Все дело в том, чтобы мочь воссоединить наше естественное состояние с любыми проявлениями этой жизни, даже с самыми обыденными. В противном случае мы можем стать как тот дзенский монах, который, получив сильную передачу от мастера, отправился усаживать детей и кошек в Падмасану в ретриты и бил их палкой, когда они нарушали правила дисциплины. Он больше никогда не вернулся к человеческому восприятию. Человеческое сознание дает нам возможность продвигаться дальше, не зависнув ни на пустоте, ни где-то еще. Поэтому мы тренируем ум, делая его гибким.
Когда йогин добился успокоения ума, а шесть сознания его затуманены, заторможены, и нет живого восприятия, это является ошибкой в созерцании. Заторможенное сознание. Он не в состоянии прилагать усилия. Это называется потеря действий в медитации.
Бывает, когда мы практикуем наблюдение за действиями тела, атмавичару, анапанасати. Ум сильно погружается вовнутрь, и если это делается долго, ум может привязаться к этому состоянию. Тогда возникает ясность, когда хочется только созерцать и все. Мы чувствуем, что это дает большую силу и глубину. Иногда кажется, что ничего кроме этого просто чудеснее не бывает. Тогда нам хочется уйти вообще вглубь себя, не видеть и не слышать ничего больше. И только быть в этой ясности. Это кажется чудесным, прекрасным. Иногда даже может быть дуть ветер или мороз, а мы можем не замечать его, так мы погружены в себя. Или нас зовут на просад, а мы думаем, какой просад, вот это пустота, нет здесь ничего. Однако, если позволить уму схватиться этим, означает идти на путь богов мира формы, уловленных ясностью. Сознание богов мира формы уловлено дхьяной, переживанием ясности в мире форм. Можно сказать, они полностью погружены в самадхи какой-либо дхьяны и схвачены ясностью. Им так нравится это состояние, что они не хотят больше чего-либо еще воспринимать. Они обладают, можно сказать, космическим сознанием и имеют тела с огромной световой аурой. В них нет страданий, а есть постоянное блаженство дхьяны. Однако это ни в коем случае нельзя назвать путем к освобождению. Их самадхи когда-нибудь иссякает, и затем им снова приходится рождаться людьми или даже еще более низких мирах. Поэтому, как говорят, если стрелу пустить вверх, то сколько бы она ни летела вверх, когда-нибудь все равно упадет вниз. Или сколько бы воздушный змей ни летал, все равно ему придется опуститься. Это то же самое, что и дхьяна, ясность. Только обретаемое через созерцательное присутствие. Иногда некоторые учителя действуют даже довольно жестко, когда видят, что ум ученика схвачен этим. Они резко выбивают его из этого состояния, пытаясь возвратить к осознаванию настоящего. Рамакришна как-то описывал свое самадхи, где он увидел сначала, как он вошел в самадхи тонкого тела. Появился свет и мирские божества. Затем он поднялся выше, и мирские божества исчезли, появились святые божества, и свет усилился. Затем он поднялся туда, где не было никаких божеств, больше ничего, только пустота. Однако там он увидел семерых риши. Они медитировали в очень величественном самадхи. И один из риши был погружен в такое состояние. Тогда Рамакришна в образе ребенка пришел и очень нежно начал ему передавать свое состояние, убеждая его выйти из этого состояния самадхи и воплотиться на земле. Рамакришна говорил, что одним из этих риши это был с вами Вивекананда, которого он призвал в своей прошлой жизни силой своей глубины самадхи. Поэтому говорят, что иногда великие пробужденные силой своего самадхи совершают передачу света святым, находящихся в тхьянах или в бесформенных состояниях, призывая их переродиться вновь, чтобы они могли реализовать еще более высокое состояние. Если в мире людей мы здесь призываем, отбросив мирское, медитировать, чтобы уйти в нирвану, то в том мире, наоборот, призывают выйти из какого-либо невысокого состояния тхьяны, чтобы воплотиться заново и реализовать еще более высокое состояние пробуждения.
Если йоги не имеет ясного осознавания и пребывает вне субъекта и объекта, и сталкиваясь с картинами, запахами, звуками, он не видит и не слышит их. Эта ошибка называется подвешенность в пустоте, тандра, оцепенение, инертность. Такую ошибку зовут потеря осознавания в мудрости.
Когда открывается пустота, она превосходит ясность. Тхьяна, ясность — это ничто по сравнению с пустотой. Выше пустоты может быть только пустота с формой, или соединенная с блаженством. Пустота в сознании — это также абсолютное состояние. Поэтому, когда йогин входит в понимание пустотности, эта пустота словно хочет его пожрать или подчинить. И возникает большой соблазн уйти в непроявленное полностью. Говорится, что йогин не должен дать себя подчинить такой пустоте. Не дать себя подчинить этой пустоте – это означает не игнорировать внешний мир видимого и слышимого, не уходить сознанием полностью в пустотность, а наоборот – научиться удерживать пустотное присутствие в состоянии видения в повседневной жизни, в бодственном состоянии. Другими словами, здесь говорится, нирвикальпа самадхи, раджа йоги и сахаджа самадхи. Сахаджа самадхи – это высшая, последняя ступень, которая выше, чем нирвикальпа самадхи, раджа йоги. Если же мы не сможем этого сделать, то, возможно, мы можем обрести освобождение. Однако оно не будет полным, и когда-нибудь оно разрушится при более сильном воздействии. пустота же, когда реализована сахаджа самадхи, неразрушима.
Если йогин пребывает без мысли, умани, находясь в медитации на промежуток между двумя мыслями, когда последняя мысль ушла, а новая еще не появилась.
Когда последняя мысль ушла, а новая еще не появилась.
Новая еще не появилась. Если у него нет ясного присутствия в этот промежуток, эта ошибка называется маналая. Расплывание и инертность ума указывает на неверное созерцание.
Итак, если мы медитируем, и у нас нет мыслей, однако наша постигающая ясность не схватывает это значит, что мы заблуждаемся в нашей медитации Махашанти. Часто говорят, я медитирую, и это все равно как прострация. Следует прояснить принцип бдительности и внимательности. Эти два основных принципа дают вам возможность медитировать правильно и без проблем. Следует понять, что медитировать можно десятки лет и неправильно, и не освободиться. Медитировать можно 6 месяцев правильно и достичь полного пробуждения. Все зависит от правильных наставлений и от того, как вы их применяете. Сунлун Саяда, движимый страхом страдания и непостоянства, реализовал состояние Будды за 6 месяцев. Можно сказать, он был уникальный во всем Таиланде и Бирме, единственный, кто смог сделать такой великий прорыв, благодаря своим особым качествам в прошлых жизнях. Но можно еще сказать, что действительно возможно сделать глубокий прорыв, если постоянно в медитации применять правильное наставление. Говорят так, что если нет трения, то и огонь не загорится. Трение возникает, когда наша постигающая ясность постоянно правильно направляется на пустоту. Тогда огонь загорается, и мы получаем пробуждение. Однажды Гампопа пришел к Миларепе, и он уже был монахом, и Миларепа спросил, что ты практиковал? Гампопа сказал, медитацию пустоты. Он спросил, а сколько ты часов в день практиковал? 6 часов ежедневно, несколько лет. Миларепа спросил, ну и что? Ну и ничего. Как самана. Миларепа сказал, ну ты так можешь и дальше практиковать еще много лет. Кроме мира голодных духов, ты можешь ни на что не надеяться. Он так ему сказал. А Гампопа, он ему еще сказал это, потому что он был гордый. Он был монахом и занимал довольно высокое положение. Миларепа его к себе вообще 2 недели не пускал, заставляя его ждать, чтобы разрушить его гордость. А еще он просидел, по-моему, 7 или 11 дней непрерывно, не вставая. И все считали его великим практиком. Однако его состояние медитации не было истинным, хоть он просидел так, потому что он просидел в прострации 7 дней. Все думали, что это глубокая самадхи. Он не чувствовал тела, у него дыхание было остановлено. Однако он словно проспал их, может быть, вот так. И Миларепа сказал ему, ты 7 дней просто сидел в своих скандхах, внутри кокона своего ограниченного восприятия. И дал ему правильное наставление. Поэтому, если даже короткое время мы применяем правильно наставление, мы обретаем прорыв в медитации Махашанти. Правильное наставление – это принцип внимательности и бдительности. Внимательность позволяет постоянно направлять ум на объект, а бдительность следит за внимательностью, словно надсмотрщик. Когда я слышу, как кто-то, сидя в медитации, часами разговаривает с родственниками, строит вагончик или еще что-то, я думаю, это прямо какая-то, как диверсия медитации. Почему же не применяются наставления, когда они даны однозначно? Если такие наставления забывают, то следует постоянно их вспоминать. Один монах в дзен говорил своему мастеру: «С решениями, с медитациями на кааны дела обстоят неважно, а с медитацией пустоты еще хуже». Это означает, что везде медитация – это большая, тяжкий труд, где мы постоянно трем и трем свое подсознание. Наша постигающая ясность словно буравит и буравит эту стену подсознания, утончаясь годами и утончаясь. Истинный практик всегда знает тупики в медитации и скользкие ступени, хотя бы на уровне ума. Благодаря этому он обходит все ловушки, которые расставляются во время практики, и приходит к пункту назначения правильно за одну жизнь. Практик же, у которого нет наставление или не знает учения, скорее всего, никогда не сможет дойти за одну жизнь к высшей точке медитации. Где-нибудь он увязнет, поскольку в процессе практики возникают очень тонкие состояния, на которые мы ведемся. Мы можем даже не замечать их и думать, что все чудесно, тем не менее, ум в состоянии схватываться этим. Истинный практик всегда критично смотрит на свою медитацию. А второе, он всегда помнит правило: не будь привязан ни к чему, касающиеся медитативных опытов. Когда мы правильно руководствуемся, естественное состояние внезапно само внутри нас начинает проясняться. Когда пройдут годы практики, ваше видение меняется, и, соответственно, те трудности и проблемы, которые были в медитации в период послушничества или начальных ступеней монашества, тоже уходят, появляются другие.
Oh.